Страница 84. Беседа Рэбе, посвященная недельной главе Бешалах. Пункт Алеф. Фундем посук ваемер мойши ихлу аеем ки шабу заем лашем аеем лойзим сух басаде. Из стиха, посвященного ману, раздел про ман. Сказал Мойша, ешьте сегодня, ибо суббота сегодня Богу. Сегодня не найдете его в поле. Ну, наверное, история про ман, нет смысла ее пересказывать. Более или менее общеизвестная история. Вуэштей драй молдер ворт хаеем, где трижды повторяется слово «сегодня», венеге ахилес ман бешабас относительно с мана в субботу, лерн ноб хазал с демхиев фун ахилес шорж сюдес бешабас. Наши мудрецы выучивают обязанность три трапезы справлять в субботу. Ну, поскольку пока что Раши здесь задействован не будет, поэтому мы с вами сейчас стихом не будем заниматься. Да, если дальше понадобится, мы с вами заглянем в Раши. «Ун хоча сиуда изи коро ахила спас». И несмотря на то, что сиуда в основном – это хлеб, это поедание хлеба. «Гифин медобер азбанегедр сиуда шлишис ваверт гибрах на шульханорах». Мы, тем не менее, находим, что относительно третьей трапезы приводится в Шульханорух, ссылается Рэбе на Шульханорух Орахаим, в смысле обычный Шульханорух, старый Шульханорух, как бы, да, ссылается на Шульханорух Орахаим, 291 пункт, 291 глава, 5 пункт, и в Шульханорух Алтеребе это 7 пункт. Приводится «Амахлойки сапоским». Расхождение между законодателями «зайн до дейс», то есть существует в чем расхождение, существует мнение «азэйк бисуда шлишис дар взайн ахилэ спас», что в третью трапезу тоже необходимо есть хлеб. «Ун еш макилин», и с другой стороны, Рэбе цитирует здесь по тексту из Шульхан Арух Алтэ Рэбе, «Еш макилин, есть те, кто делают послабления, шиёхал ликаем сиуда гимел, бихол махал асуи мехамиша аминим». Послабляющие полагают, что можно выполнить обязанность третьей трапезы, делая, строя эту трапезу, как бы, на любой пищи, которая приготовлена из пяти видов злаков, шумиворхи малда олов бойра миней мизейнес, относительно которой произносит благословение бойра миней мизейнес, шигу никра мозен, который, почему произносится на эти виды пищи бойра миней мизейнес, потому что они относятся, они категоризируются как мозен, как вот пища типа мозен, насыщающая пища. «Вейш макилим ойд йойсер», а есть, это продолжение все цитаты длинной, «а есть те, кто послабляются еще в большей степени». «Шиёхал и кайма гамкин бедворим шедерах лафис бэгэн эзапас», что, полагая, что можно эту трапезу осуществить, употребляя в ней и не хлеб, и не мизейнос, а вещи, которыми приправляют хлеб, кигуэнбосер, выдагин, кавица, бухен, например, мясо, рыба, подобные вещи, в ейшмакирин, ой, шафилобефейрос, йохал и каймух. А есть те, которые идут еще дальше в этом смысле и полагают, что обязанности заповеди, обязанности этой трапезы можно выполнить, употребляя просто фрукты, различные плоды, вернее говоря, пейрос в данном случае может означать и плоды, и фрукты, и овощи, то есть, ну, практически съев хотя бы что-нибудь. Базовая позиция, наверное, понятна и даже, наверное, многим известна. Вся эта история про третью трапезу, которую в Хабаде справляют невесть как, и, значит, а почему. И, наверное, даже и ответ известен. Ну, посмотрим, настолько ли он известен, как его будет предоставлять Рэбе здесь. То есть, еще раз, базовая позиция, ну, на всякий случай, а вдруг кто-то чего-то там не ловил. Значит, ман, пища, которая выпадала с небес еврейскому народу в пустыне. Ман выпадался согласно определенному регламенту, это была чудесная пища, которая действительно валилась евреям с небес безо всякого труда с их стороны. Потом они его собирали, некоторым приходилось его готовить, некоторым даже и готовить было не надо. Сейчас это большой роли не играет в нашей истории. Важно то, что многие вещи, которые связаны с нашим питанием, и вот отношением к нему с точки зрения Торы, в частности, в субботу, они учатся из этого самого мана. Ман – это как бы такой архетип пищи. Единственное, что это была небесная пища, и произносил, кстати говоря, на него благословение «Амой цилеха минашумаим», выводящий хлеб из небес. А мы сейчас едим хлеб из земли, но, в общем, все равно какие-то моменты оттуда они еврейским законом учатся и переносятся на реалии сегодняшнего дня, когда мы питаемся не маном, а материальной пищей. Так вот, в стихе, который мы с вами процитировали в начале, там трижды употребляется слово «сегодня». Мойше Рабейну, с точки зрения простого смысла, Мойше Рабейну указывает евреям на то, что ман в субботу будет себя по-другому вести. Вот его нельзя выходить собирать, там, так далее, но при этом его хватит. Так вот, каждая оговорка сегодня, она воспринимается мудрецами как указание на определенный хидуш. В чем этот хидуш? Вот мудрецы наши объясняют, что этими повторениями «айом, айом, айом» Тора указывает, Тора велит нам справлять в субботу три трапезы. Это, ну, вот такая обязанность, которая лежит на каждом, справлять три трапезы в субботу. Под трапезой традиционно понимается, с точки зрения закона, трапезой полагается вкушение пищи, установленное, то есть не так просто там в рот что-то упало неожиданно с небес, кстати говоря, да, это вряд ли можно считать трапезой. Трапезой еще это является такая вот упорядоченное принятие пищи, которое происходит вместе с употреблением хлеба. Именно по поводу такого застолья человек обязан, ну, есть еще только одно исключение, насколько мне известно, если человек съел достаточно большое количество, оговариваемое законом, количество мизейнос, вот, пищей из второй категории, которую мы сейчас будем обсуждать, то тогда ему тоже надо читать после трапезную молитву. Другая же основной же случай, когда он читает после трапезную молитву, то есть выполняет обязанность, вмененную нам письменной Торой, и поешь ты, и насытишься, и благословишь. Вот только в том случае, если его трапеза включает в себя хлеб. Поскольку хлеб является основой пищи, об этом многократно упоминается и в письменной Торе, и во всех разделах, и в устной Торе. То есть, именно трапеза с хлебом, она обладает таким насыщением, после достигнув которого, надо благословить с точки зрения письменной Торы. Если человек не ел хлеба в трапезе, то это, в общем, и не трапеза, в полном смысле, с точки зрения закона. Так вот, есть мнение, что все три трапезы, они должны быть трапезами в полном смысле этого слова, не перекусоном каким-нибудь, а именно трапезой, которая будет включать в себя хлеб, вот такой полноценной трапезой, перед которой, ну вот, кто соблюдает, представляет себе примерно, трапеза на хлеб, она все-таки отличается от любого другого принятия пищи, надо вначале помыть руки, потом там какой-то период времени не разговаривать, там, ну, вот, у нее есть свой какой-то такой регламент, потом Бирхас Амозан не забыть прочитать. Так вот, есть мнение, что она должна включать в себя хлеб, но, тем не менее, сам Шульхан Орух, то есть основной наш кодекс, в соответствии с которым мы с вами живем, он приводит махлоикис, приводит расхождение между законодателями на тему того, а вот насколько, до какой степени это обязательно, применительно именно к третьей трапезе. На всякий случай, первая трапеза – это вечерняя трапеза, вечерний кидуш. То есть, вот пришли мы, наступила суббота, и сразу выпадает на человека обязанность справить эту трапезу. Вторая трапеза – утренний кидуш. Это после утренней молитвы, между утренней молитвой и между утренней молитвой Мусафом и Минхой. И третья трапеза – это вот где-то там после Минхи, уже перед исходом, собственно, субботы. Так вот, в отношении третьей трапезы есть расхождение между законодателями, как и надо справлять. С точки зрения одних, эта трапеза с тем же успехом нуждается в употреблении хлеба. С точки зрения других, можно сделать послабление, а может быть и нужно сделать послабление, вот. Примерно этим мы и будем заниматься, насколько я понимаю. Можно сделать послабление и употребить в ней только мизейнос, то есть виды из пяти, пищу из пяти видов злаков, а некоторые считают, что можно и не только мизейнос, а какие-то, но, впрочем, довольно солидные такие виды пищи, которыми, которые прилагаются к хлебу, как то, например, мясо, рыба, а есть те, которые считают, что вообще можно что-нибудь перехватить, типа яблочко схрупать. И этого уже достаточно. Ундералте Ребе Бешульхоне из Мисаем. И Алте Ребе в своем Шульханурах, он завершает данные рассуждения. Вейн лисмах клол алколзе. И не следует полагаться на все это. Элэйм кен эфшер клол бине наш. За исключением той ситуации, когда по-другому невозможно. Кегоин шегусом саве абеейсер. Например, что значит невозможно? Ну, понятно, невозможно, это когда у него пищи не осталось, и там, взять ее неоткуда. Это понятно. Что такое невозможно? Ребе приводит, Алтеребе приводит пример. Например, скажем, он за утреннюю трапезу так наелся, «Веевшер лэл и хол пасбэм бэлуэйши циши и царис ацмой». Вот что он не может дальше есть. Это будет мучение для него, если он будет пытаться затолкнуть в себя еще одну трапезу с хлебом, то этим он будет просто мучить себя. Афальпикейн эйн едуа, из едуа дерминек фунрабасейнансиену, тем не менее, мы знаем об обычаи наших рэбэ, наших руководителей, аззе флэгн беруба деруба, который заключался в том, что в абсолютном большинстве случаев они нит эсн пас бесиудаш лишис, что они не ели хлеб в третью трапезу, аззе флэгн йойца зайн, дисиуда мита деима колши ги и... Более того, они послабляют, вот здесь вроде Алтеребе пишет, не следует на это полагаться, за исключением крайних ситуаций. То есть надо с хлебом все по полной программе. Но при этом мы знаем, что рабеем как раз-таки в абсолютном большинстве случаев, что ж не в абсолютном большинстве случаев была крайняя ситуация, что ли, в абсолютном большинстве случаев они не справляли эту трапезу с хлебом. Более того, они съедали вот именно таки что-нибудь. То есть делали послабление по последней категории из перечисленных Алтеребе. Дертам адовер из причиной тому является ейзди дрита сиуда верт обгилерн фундам дритн мола ейм. Это причина тому, она заявляется, и, по-моему, даже в Айом-Йом это приводится этот момент, поскольку вот это вот третье употребление айоим в нашем исходном стихе, из которого учится необходимо справлять третью трапезу, вештейтен посук, ву тейра зокт айоим лой симцу, она связана со словом лой, там этот третий раз, он выражает мысль, если уже забылось, айом лой симцу басаде, сегодня не найдете его в поле. То есть вот это вот сегодня, оно сопряжено со словом «не». «Дишлила фунгемегефина де ман», то есть связано именно с ненахождением мана. «Из деривер матим», по этой причине полагается сообразным. «Азиндерсиуда шлишис золда за никер», что это должно проявиться как-то в третьей трапезе. А как проявиться? «Нитеснкинпас». Проявиться в том, что в третьей трапезе не употребляется хлеб, как вот этот хлеб небесный не находился в свое время в поле, также, мол, в третьей трапезе он не находится в трапезе. «Бедугма цулуйтем цууа фунман лехам». Наподобие «не найдете», что относилось к ману как к хлебу. Диасбора апнимис дерфун вими вуэрин хасидус. Объяснение внутреннее тому. Ну, понятно, что мы с вами не ограничимся анонсом, мы с вами не ограничимся таким вот объяснением. Будем как-то эту тему разбирать и далее. Ну, вот в данном случае Ребе захотелось сразу какое-то объяснение дать сразу. Асбора апнимис дерфун вими вуэрин хасидус. Внутреннее объяснение этому, как объясняется в хасидизме. Много ссылок на этот счет. Дидриты сиудов он шабас из кнеги дым шабас лосит ловой. Третья трапеза, ну, то есть, вот это было объяснено вначале, давайте структурируем наше рассуждение. Вначале мы с вами прочитали, что на этот счет говорит Шульхан Орух. Это базовый кодекс еврейский, вот в нем базовые позиции обозначаются. как и во всем еврейском народе, в еврейском законе, соблюдение каждой детали еврейского закона детализируется бесконечно, и столь же бесконечно оно направляется, как разворачивается в направлении практики. То есть, строго говоря, для того, чтобы выполнить какую-то вещь, для этого необходимо знать, каким образом спросить у раввина в твоем месте в сегодняшний день, каким образом тебе следует выполнить ту или иную деталь закона. То есть, никакая книжка, даже самая актуальная, не даст тебе достоверного, стопроцентно достоверного знания. Это не значит, что нельзя полагаться на книжки, но это значит, что следует понимать, что, скажем, сказанное в Рамбаме, оно является истиной, вечной истиной на все поколения, но при этом вполне возможно, что некоторое законодательное решение, которое приводит Рамбам в своей книге, а тем более Гемора или Мишна, оно не является алоха лемайса, что называется, то есть законом, как он принят для практического выполнения на твой сегодняшний день. То же самое, и чем дальше книга отстоит от нас, или кодекс какой-то отстоит от нас, тем в меньшей степени можно полагаться на то, что сказанное в них является алоха лемайса. Это да, всегда закон, да, всегда истинный закон, воля Всевышнего, но воля Всевышнего многоликая, многообразна. Как мы знаем с вами, по любому практически закону законодательному могут мудрецы высказывать множество мнений, каждое из которых будет относиться к категории Деврей Элоким Хаим, будет словами Бога Живого, то есть будет справедливым, истинным выражением божественной воли, но при этом из множества мнений, которые допускает Тора, поскольку Тора не квадратна, и она допускает возможности различных истолкований, различных пониманий, различных подходов к одним и тем же вопросам. Из множества мнений практическим является вот, для конкретной ситуации, для конкретного времени, для конкретной группы, там, категории людей, является какое-то одно обычно решение для конкретной там, ситуации. Ну, скажем, вот здесь даже мы это видим, что есть ситуация, скажем, штатно, а есть ситуация крайняя. И вот Шульхан Орух, он разрешает сделать послабление для крайней ситуации. И здесь есть, значит, разные варианты послабления, к которым можно прибегнуть. А какой из них я имею право выбрать, находясь вот в такой ситуации, а не в этакой? То есть это все... Так вот, чем дальше от нас кодекс расположен, тем меньше оснований полагаться на то, что он даст нам информацию вот именно актуальную для нас, 100% для нас, вот сегодня, для меня лично, в той ситуации, в которой я сегодня нахожусь. На самом деле, также книги, располагающиеся ближе ко мне, то есть, скажем, Шульхан Орух, там, Рамбам, который ближе, чем Гемора, скажем, как к моим временам, или Шульхан Орух, который еще ближе, и да, Шульхан Орух Алтер Ребе, это еще ближе. Да, какие-то законодательные решения мудрецов, там, скажем, 19 века по поводу Шульхан Орух Алтер Ребе, который еще ближе, и даже законодательные решения, сборники законодательных решений, вопросов и ответов раввинов, там, с начала 20 века, не середины 20 века, и так далее. То есть, все равно не дают мне гарантии, что я из них узнаю Аллаху применительно к моему частному случаю. Ну, это было просто важно было мне проговорить. А насколько это нам понадобится в таком развернутом объеме данный тезис, я не знаю. Но, тем не менее. Так вот, мы с вами проговорили, прочитали, познакомились со стихом, узнали, откуда Талмуд, скажем, учит обязанность трех трапез. Потом обозначили то, как относится к этому Шульхан Орух, что уже на уровне Шульхан Оруха мы видим расхождение во мнениях, причем не только на уровне Шульхан Оруха Алтер Ребе, а на уровне Шульхан Оруха Раби Йосеф Каро. Дальше узнали, какие варианты послабления из этого махлойки, из этого расхождения следуют по тексту Шульхан Оруха Алтер Ребе, потом выяснили, с точки зрения практической уже, вот это уже совсем близко к нам, а как же, скажем, Ребе поступают, и Ребе в разных поколениях, и наш Ребе в том числе, как они поступают, как они для себя, какую линию поведения они избирают. Из поведения учителя, кстати говоря, можно учить практическое, выносить практическое представление о том, как надо поступить. Даже тогда, когда невозможности, вернее, именно тогда, когда нет возможности спросить о том, а вот так ли надо поступать. Так вот, выяснили, что наши рабеем они поступали таким образом, и узнали, как это объясняется самими рабеем с точки зрения раскрытой Торы, а как это вяжется с, вот, со всем сказанным выше. Вот оказалось, что рабеем полагают, что поскольку айоим, третье айоим, оно связано с ло, айоим ло, сегодня не найдете в поле, то они выражают таким образом, отсутствием хлеба в третьей трапезе, выражают соответствие данной детали стиха. Как это вяжется с аллахическим аспектом того, что мы сказали выше, пока не вполне понятно и не должно быть вполне понятно, очевидно, получит объяснение дальше. Теперь с точки зрения внутренней, понятно, что в нашем, на самом деле, в выполнении закона любым человеком заложено огромное количество внутреннего всякого, поскольку еврейский закон, это в конечном итоге, это не даже, наверное, в первую очередь, это выполнение воли Всевышнего, во вторую очередь уже та форма материальная, поверхностная, в которую выполнение этой воли оделось. И исключительно важно, чтобы человек сознавал, что он выполняет божественную волю, когда он совершает вот эти вот действия, чтобы эти действия не превращались просто в формальное там, проговаривание или проделывание каких-то трюков без ощущения того, что это божественная воля. Так вот, каким образом с точки зрения внутренней получает объяснение данный момент? Дидрита Сиуда, ну, Рэбе ссылается на кучу майморим на эту тему, на самом деле достаточно обсуждаемый вопрос, достаточно острый вопрос. Дидрита Сиуда фун шабас из кнеги дер шабас лосит ловой. Третья трапеза субботняя, а мы знаем с вами, что суббота в общем плане, она связана с будущими временами, с временами Машиаха, с будущим миром, который весь как суббота, как мы произносим, произнося как раз Бирха Замозан в субботу, мы говорим, что Кулей Шабас Лехаилом, что будущие времена, они все как суббота на вечные времена. Так вот, третья трапеза, три трапезы в субботу, они соответствуют разным аспектам, и третья трапеза соответствует трапезе будущего мира. Штейтейхен Инбах, как приводится также в комментариях на Шульхан Арух, несмотря на то, что Шульхан Арух книга не по внутренней Торе, по раскрытой Торе, но комментаторы там вот приводят много информации, которая связана также с внутренним пониманием этих алахот. Так вот, там тоже это приводится, в скобках Рэбе отмечает. «Бай вэлхнес штей тойлам габой избой лой ахила в лой штие хулу». А про будущие времена говорится, будущий мир, нет в нем ни еды, ни питья. Вот это вот «ло», оно фигурирует там аж дважды в этом высказывании. «Ло ахила вэ ло иштиё» – высказывание из Талмуда. «Ундиам шоха из демолт фун пхинас айн» – «и привлечение тогда», то есть, ну, связано, естественно, одно с другим, «привлечение в те времена будет происходить из аспекта айн», из аспекта, вот наше постоянное обсуждение, творение как происходящего еш миаин, то есть получает творение, творение становится еш, приобретая этот еш из айн, из как бы отсутствия существования. Ну, сейчас не будем проговаривать, во всяком случае, пока что подробно эту тему, вспоминайте, что об этом говорилось прежде. Виш Тейтенбахе, как приводит в таком-то месте. «Дерибер из ойг де сиуда ниткин сиуда регила». И по этой причине. То есть мы на данный момент, на сегодняшнее время, мы получаем из аспекта ейш, мы получаем из ейш, из сотворенности. Мы берем кусок хлеба, который демонстрирует нам свою самостийность, более того, вот, ну, к нему, как к любому другому куску материальности, применимо то, что мы вот как раз недавно обсуждали, по-моему, в самых Вов, что материальность как будто бы заявляет нам, что вот я есть и больше ни в чем не нуждаюсь, ни в каком творце я не нуждаюсь. Грубая материальность, вещественность, они нам это заявляют. И мы из него, из этого куска, заявляющего свою автономность ейш, мы извлекаем жизненность, которую направляем на какие-то добрые поступки, на изучение Торы, выполнение заповедей, таким образом реализуя вот этот вот кусок материальности и возвращая его в Айн, то есть подчиняя его, его источнику существования, раскрывая в нем, что на самом деле все это, вот это вот его автономия, демонстрация собственной независимости, того, что он не нуждается как бы в Творце, это все на самом деле продукт сокрытия божественности. Вот мы его возвращаем, тем самым жизненность, которая в нем заключена, возвращаем к источнику. Это и есть работа по переборке. В будущем, когда работа по переборке будет закончена и раскроется вот этот божественный Айн, который на самом деле является основой всего существования, то тогда мы будем получать жизненность непосредственно из Айн. То есть будем получать жизненность, ну вот в кавычках, минуя, а может быть и не в кавычках, но во всяком случае в том плане, в котором мы сейчас понимаем еду и питье, минуя этот процесс. Унынирис мудгежда, да, так вот, поэтому третья трапеза, которая соответствует этому периоду, она является необычной трапезой. Унынирис мудгеждер лой тимцеугу, и именно ею подчеркивается вот это вот, то есть она не случайно поэтому намекается в тексте Пятикнижия, намекается таким местом, где фигурирует Лой Симцеуга Басады. Не найдете его в поле, мана в смысле. Ну и вот в третьей трапезе, соответственно, получается, акцентируется то, что Лой Симцеуга Басады. Не найдете его в поле. Местниткин пас, то есть не едят хлеба, мезьюйца, мит ат има кол шиги. Выходят, имеется в виду, выполняют обязанность. Это калька наша, вот это русско-еврейская калька со слова «йойца хайвосей», выходит по обязанности. Ну, звучит дико, но тем не менее приходится пользоваться уже теперь традиционно. Так вот, не едят хлеба, а выходят по обязанности принятием какой-либо пищи, любой там плодов, чего угодно. Пункт бейс. Тересейну Агдейша и Затыра Ахас. Наша Тора, Тора единая. Он пнимию Затыра у меня герой из Хелика Алоха Шабатыра, он Хелика Алоха Шабатыра зайн кули ход. И обычай, внутренность Торы, и обычай ее, и аллахическая часть Торы, они представляют собой простое единство. Они совершенно едины. Доз есть, что это означает? Азалы хелки атыр зайн матим эйнер мидзи андере, то есть все части Тора, они сообразны друг другу, они соответствуют друг другу. Он зайн нойлы беклоны эхот, и растут на одном стебле. Ну, это то, что мы многократно с вами проговариваем, то, что внутренние закономерности, на тему которых мы рассуждаем, вот скажем, на уроках, по-моему, самых Вов, Дерех Митсвасех, мы занимаемся именно в основном внутренними закономерностями, заложенными в Дерех Митсвасех, как раз прицельно внутренними закономерностями, которые заложены в Алахот. А вот эти внутренние закономерности, они никак не могут противоречить внешним закономерностям. Почему? Вот примерно по той же причине, почему перчатка, она не противоречит руке, которая в нее вдета. Поскольку внутренние закономерности, они на то и внутренние, что они вдеты во внешние, то есть это все одна постройка, один организм, в котором есть внутренние, есть там внутренние органы вроде сердца, там, печени, легких, а есть внешние какие-то вещи, которые мы можем наблюдать воочию, внешняя сторона восприятия там, тела. Подобное этому в еврейском законе есть внутренние вещи, которые одеваются, которые одеты, или наоборот, если это сформулировать, которые являются внутренним содержанием внешних, они обуславливают внешнее, внутреннее обуславливает внешнее. Через внешнее мы воспринимаем внутреннее, поэтому расхождение между ними, противоречие между ними быть не может принципиально. Так из фаштандик понятно, азмина гдоли исруэл, что обычай, которого придерживаются великие в Израиле, вагулхем бейк весеем, и, в скобках Рэба отмечает, и идущие по стопам их, то есть, ну, принято у хасидов, что они стараются соответствовать в своем выполнении еврейского закона, соответствовать тому, как выполняют еврейский закон рабеем. Если есть у рабеем какие-то особые прихваты, особые какие-то вот фокусы там в области соблюдения еврейского закона, которые не касаются их последователей, которые не касаются хасидин, то это должно быть четко оговорено или должно держаться в такой тайне, при которой информация о том, как Рэбе делает ту или иную вещь, она не дойдет до хасидов. В противном случае, то есть, проще говоря, если информация каким-то образом, значит, оказалась известной, оказалась доступной хасидам, и Рэбе никаким образом не высказался на тему того, что это не для вас, это вот так специально для рабеев, и больше никто не имеет права так поступать, то какой-то там подход к выполнению какой-то алаки, особенности выполнения какой-то детали закона, они вправе выступать как обуславливающие поведение и подход к выполнению закона также и хасидами. Так вот, из того, что Тора не может быть, ну, понятно, что любой человек может ошибаться, человек на то и человек, чтобы ошибаться. Тем не менее, поэтому могли бы сказать, там, ну, если кто-то как-то поступил, то это, в общем, не так важно, не следует у него, нет резона воспринимать это как истину в последней инстанции. Здесь мы ведем речь о том, каким образом подходили в данном случае к исправлению третьей трапезы великие в Израиле, великие мудрецы, великие знатоки закона, люди совершенно особенные, в которых вот на выполнение заповедей которыми мы можем равняться вот совершенно бескомпромиссно, полагая их учебником по еврейскому закону, полагая их учебником по тому, как надо понимать, как надо поступать, вернее, важно не то, как понимать, а важно, как надо поступать. Так вот, отсюда понятно, что тот обычай, который был исполняем великими в Израиле и следующими по стопам их, лихатхила альпипнимию затейра, изначально, с точки зрения внутренней Торы, из нита куля он девет альпиа лоха митцидом хасвишолман, не представляет собой никакого послабления, никакого постфактумного выполнения алахи с их стороны, не дай бог. Ну, такая общая идея выполнения любой практически заповеди, любого момента в законе, может быть лихатхильным, лихатхило, изначальным. То есть, вот с точки зрения таких максималистских требований, есть определенный порядок, которому должно следовать выполнение заповеди. Как написано, так и делаем. То есть, вот как требуется, так и делаем. И есть образ выполнения заповеди бедиевит, то есть, бедиавад, таким образом, как получилось, короче говоря. Хотели, как всегда, а получилось, как бедиавад. Так вот, то есть, это выполнение какой-то детали закона, как, ну, вот как действительно, как получилось. Получилось не совсем так, как хотелось. У нас не хватило, не знаю, денег, времени, сил, настойчивости, чего-нибудь там, занудства, чего-нибудь еще. И вот мы не совсем правильно, не совсем так, как предписано, выполнили ту или иную деталь закона. Но, тем не менее, мы все-таки заповедь выполнили. Ну, скажем, если бы мы наложим тфилин и при этом, там, ну, скажем, забудем произнести благословение, то заповедь наложения тфилин, она будет выполнена не совсем правильно, но она все-таки будет выполнена. Невозможно будет сказать, что из-за того, что мы забыли произнести благословение, мы не выполнили заповедь наложения тфилин. А если мы наложим тфилин случайно, ну, засмотримся, там, и наложим ручную тфилин на рубашку, то тогда мы эту заповедь вообще не выполнили. И нам необходимо, ну, еще раз ее выполнить, переделать ее, короче говоря, заново. Так вот, на первый взгляд, у нас в Алахе, в Шульхан Орухе, образ выполнения третьей заповеди, третьей трапезы, без употребления хлеба, даже если используется, в данном случае вместо хлеба используется мизейнос. А уж тем более, если там плоды какие-то человек ест и считает, что он выполнил третью трапезу, обозначается как послабление. Как послабление, следовательно, как выполнение Б9. То есть, ну вот, послабление, человек не смог по той или иной причине, вот там Алтарев объясняет, он, скажем, настолько переел там с утра в дневную трапезу, что уже к вечеру у него, он еще не набрался сил, чтобы настоящую трапезу справлять. Это послабление. Это выполнение заповеди Б9. С другой стороны, мы видим с вами, что наши рабеи, то есть великие еврейские мудрецы и праведники, они именно таким образом исправляли эту трапезу на регулярной основе, давая этому обоснование. Ну хорошо, но это обоснование с точки зрения внутренней Торы, не с точки зрения такое, ну как бы немножко надалахическое объяснение, но при этом оно не может противоречить Аллахе. Мы не можем сказать, что вот на основе внутренней Торы наши праведники великие, они поступали, ну, не совсем праведным образом. Справляли некоторую Аллаху, взяв за основу какие-то внутренние закономерности, неправильным образом, не совсем праведным и не совсем правильным образом на уровне внешнем. Такого быть не может. Вот это, насколько я понимаю, было сказано. Дав мафаштейн, тогда необходимо понять, где на месте озлейтна эсбергов ними саньонями сюда шлиши с гэхрафанахила. Ну да, с точки зрения внутренней, вот последний момент, который был нами высказан, третья трапеза, она выше еды. То есть, как в будущие времена, они выше еды в его понимании, в ее понимании современном, скажем. Ну вот третья трапеза вслед за этим тоже выше еды. Он досы сансинес там, ифнит суэсен пас. Это является мотивом для того, чтобы специально таки не есть хлеб в третью трапезу. Операл пи алоха из дос фортакуда. Но с точки зрения Аллахи, это таки да, это послабление. Это напрямую докладывается. Напрямую докладывается Шульхан Орухом даже дохасидским. И докладывается Шульхан Орухом Алтер-Ребе, и Алтер-Ребе специально отмечает, что не надо идти, вот по, не надо давать слабины в этом вопросе. Да? Бизвидер Алтер-Ребе зогт, вплоть до того, как Алтер-Ребе говорит, «Вейн висмах клол алколзе», и выражает эту мысль, кстати, достаточно категорично, более чем. Не следует полагаться совсем, вовсе, на такие возможности, вот, какого-то послабления. Сайден фалфун бедевит за исключение, сам обозначает ситуацию, когда человек да, пошел на такое послабление, обозначает ее как бы девидную, за исключением там, какого-то совсем форс-мажора, когда ну уж совсем никак. То есть, за исключением ситуации бедевит, венер из зейр зад фун фриер, если он очень сыт еще с предыдущей трапезы. Из виз дос матим мидем восалпи хасидус из агидур ницу эсен пас. Почему же, как же это вяжется с тем, что с точки зрения хасидизма является украшением не есть хлеба в эту трапезу? Скорее наоборот, если ситуация безвыходная, человек страшно голоден к вечеру, то он может пойти на послабление, получается, и поесть хлеба, что-то вроде этого. Как такое может получиться? Еще раз, внутренняя Тора не может противоречить раскрытой Торе. Следовательно, если с точки зрения раскрытой Торы неупотребление хлеба в третьей трапезе является послаблением, не до конца красивым, не до конца верным выполнением этой обязанности, то каким образом с точки зрения внутренней Торы именно такой путь, то есть сведение третьей трапезы до там, яблочка, является именно таки украшением, несмотря на все объяснения внутренние, которые вроде прозвучали сейчас, которые очень красивы и презентабельны.